Давайте всех наверх.
Вас красно провозглашали следопытов внести. Салют флагу.
В эфире передача дружины Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Феодора Ушакова, города Екатеринбурга, о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Вероника Беденко
и Михаил Бутаков.
О событиях этой недели расскажем в новостях.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Завершился большой сбор в селе Брусняцкое. В нем принимали участие 80 следопытов из 10 отрядов. Ребята провели соревнования по узлам, лесное ралли, разжигали костры, делали патенты без веревок и носилки. Отряды оформляли стенгазеты. На вечерних лампах каждый патруль показывал мини-сценки, в которых были обыграны самые интересные моменты дня. Прошла встреча с батюшкой. Ребята участвовали в божественной литургии в праздник Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, приводили в порядок мемориал павшим воинам.
Следопыты начали готовиться к крупным сборам. В ближайшее время их будет 3. Рождественский, пасхальный и ежегодный лесной лагерь княжества. На этой неделе в штабе дружины было принято решение готовиться к ним по единой программе, чтобы к моменту проведения мероприятий все были обучены необходимым навыкам. На сборах ребята в соревновательной форме покажут, кто из них лучше подготовился. Следопыты должны получить следующие навыки: постановка патентов, вязание узлов, основы медицины, лагерное дело, поварское дело и организация переправы. Программа создана для усиления патрульной и отрядной работы за счет командных игр, повышения качеств навыков и формирования лидерских командных качеств. Надеемся, что у нас получится.
До рождественских праздников нас ожидает еще много замечательных событий. 16 ноября будет происходить крещение новичков в селе Брусняцкое. Очень ждем всех следопытов в храме Казанской иконы Божией Матери, чтобы поддержать ребят. А 17 ноября пройдет торжественное посвящение в новики и третий разряд. Уже в конце месяца ребята начнут готовиться к встрече Вифлеемского огня.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Взрослый разговор.
На минувшей неделе мы со следопытом третьего разряда Еленой Беляевой побывали в гостях у знаменитого отряда «Каравелла». Давайте послушаем интервью с опытным членом отряда Анастасией Васильевой.
У нас в гостях опытный каравеллец. Я хожу в отряд уже больше 6 лет. Настя, чем ты занимаешься в отряде?
В отряд сейчас, как свободное расписание, я хожу и преподаю занятия, как волонтер, соответственно. Стажируюсь, тренируюсь, потому что думаю пойти в пединститут, то есть мне это плюсом. Помогаю по документам, то есть свободное расписание — это в основном ребята, которые помогают инструкторам непосредственно. И езжу на всякие мероприятия. Как обычно, каравеллец, только свободно.
Как ты пришла в каравеллу?
У меня родители, будучи еще детьми, мама безумно хотела пойти в отряд. Она жила далеко от него, и папа знал об отряде, но не хотел идти. А потом мы отправили старшего брата, он проходил год, ему понравилось, и мы пошли с сестрой. Вот, поэтому как семейное, что ли.
То есть родители воплотили свою маму, свою мечту?
Да, да, через детей. Ну, на самом деле, ни разу не пожалели, потому что уже 6 лет, эти 6 лет ты не заметил, как прошли, и отряд очень положительно на тебя исключительно повлиял. То есть, если до отряда я была такая: «Уху, здравия желаю там», то сейчас это и дисциплина, это и самообразование, и какая-то, не знаю, мотивация к тому, что будет в твоей жизни дальше. То есть, если раньше я была вообще шаляй-валяй, и мне было неважно, куда я пойду, кем я буду, то сейчас это уже серьезный вопрос, который хочется оценивать по-серьезному. То есть отряд настроил на это дело.
А вот что ты чувствуешь по отношению к ребятам, с которыми ты сейчас занимаешься, получается?
На самом деле в отряде сложно общаться плохо, потому что здесь нет никаких обид, и из-за того, что отряд как уравнивает, грубо говоря, человек за счет формы, за счет звания, типа какой бы ты взрослый не был, какой бы ты маленький не был, ты ходишь с тем, с кем у тебя схож опыт. Поэтому никто не ругается, не ссорится. То есть если какие-то конфликты возникают, они быстро потухают. А с детьми, с ребятами непосредственно, с которыми я занимаюсь, у нас отношения классные. То есть это безумно приятно, когда ты приходишь, такие: «О, Настя пришла, привет, привет!» Значит, просто невероятно. И отношения в отряде — это чудесно. С любым возрастом ты его не чувствуешь разницы какой-то. То есть если в школу ты приходишь такой: «Привет, там тебя и могут и послать, грубо говоря, и как-нибудь еще», даже если вы один возраст и там... Все такое, здесь этого нет. Это круто, это безумно классно на самом деле.
Даже с инструкторами?
На самом деле, чем ты старше становишься, тем тебе проще с ними общаться. То есть если ты приходишь там второй класс, например, или третий, вот у меня младший брат ходит, он приходит к Севе, к Ларисе и такой: «Извините, пожалуйста, Лариса Александровна», то есть фамилия, имя, отчество. То сейчас такой: «Сева, привет, как дела?» Но это даже не странно. То есть если окружающие могут посмотреть, спросить, типа, это нормально, типа вы близкие друзья или вы там друзья семьи, то здесь вы реально друзья, несмотря на там 30-20 лет разницы. Вот.
Ну, в моем отряде также, например, у меня инструктор Александр Сергеевич, но мы все к нему обращаемся. Саша, привет! И, конечно, уважение есть и к инструкторам, и к ребятам.
Ну, это правильно, да, это круто на самом деле.
Какие у тебя самые запоминающиеся события за твою жизнь в каравелле?
Ну, этих событий много. Помимо знакомства с какими-то людьми, которые у меня вот сейчас вообще как, не знаю, основной круг общения, вот, это выходы на воду непосредственно. Это первый фехтовальный турнир, в котором я должна была фехтовать, соответственно, с девочкой, которую плохо знала, и со своей подружайкой. И они так стоят между собой, уже места распределили, я такая: «Так, я не поняла». Вот, и первый выход на дорожку, это первый бой, первый поединок, это дикий адреналин, который ты запоминаешь, это вот картинка через сетку, через маску, это круто. Это ты прям вспоминаешь и чувствуешь, как у тебя бьется сердце. Мне было 13 лет, когда я первый раз вышла на дорожку. Вот, и из последнего, наверное, это прошлогодние соревнования по гонках на лучах. Есть такое понятие, как киляние, вот, это когда яхта ложится на воду непосредственно. Вот, то есть, ну, по сути, это катастрофа. Я за 4 гонки 26 раз легла. То есть для меня это вот такое самое запоминающееся. Наверное, вот эти два самых таких ярких момента.
То есть ты бы порекомендовала каким-то своим друзьям заниматься каким-то фехтованием, раз это так интересно?
Я бы порекомендовала, наверное, да, потому что, во-первых, фехтование — это спорт, который влияет на все группы мышц, то есть это для здоровья полезно, это, не знаю, это универсальный спорт. И плюсом им можно заниматься и девочкам, и мальчикам, что очень удобно на самом деле. То есть если какая-нибудь борьба, девочки редко идут, потому что боятся, то фехтование — это изящный спорт, безусловно, и девушки, когда фехтуют, так красиво. Ну вот я, например, редко уже занимаюсь фехтованием, потому что просто не успеваю на него приходить и сама веду занятия, то хочется, очень хочется. Это прям такое расслабление, на самом деле, несмотря на то, что ты чем-то занимаешься и фиксируешь свое внимание на это.
На самом деле, после ваших рассказов захотелось заняться.
А долго ты шла к тому, чтобы выйти на дорожку?
Я вот вспоминаю сейчас о том, что первый раз. Нет, мне сказали: «Настя, на дорожку». Я такая: «Алло?» Они говорят: «У тебя сегодня соревнование». Я такая: «Хорошо, ладно». Я вышла, у меня трясется рука.
Просто поставили перед
фактом? Ну, по сути, перед фактом, потому что я ходила, я не сильно обращала внимание на то, что происходит. Мне сказали: «Фехтование, турнир начинается». Я такая: «Хорошо». Там сказали: «Смотри свою возрастную группу». Посмотрела дату. Она сегодня. И все, и пошла на дорожку.
До этого... Ты как долго занималась?
А до этого не занималась. То есть это преподается исключительно в отряде. Если раньше у нас в старом здании отряда у нас были доски специально, которых ты тренируешь укол, то здесь этого пока нет. Но у нас есть экипировка, у нас есть тренировочные рапиры, у нас есть электрические рапиры. Мы, соответственно, занимаемся на тренировочных. И тренируюсь непосредственно. Сева тренирует, и ребята между собой. И у Севы есть помощник Саша. Саша тоже как почти инструктор.
Ну, вот, насколько я поняла, у вас нет занятий каких-то, связанных с медициной, с оказанием первой медицинской помощи?
Ну, смотри, сейчас у нас есть дежурный врач Оля, зовут Оля Анчугова, она помогает нам. Есть еще Саша Долинова, То есть они вместе с Олей дежурят. Это не сбор, это на протяжении всей практики. Два врача, два специалиста обязательно присутствуют. На фехтовальном турнире Оля обязательно прямо в зале, где идет фехтование, присутствует вместе с аптечкой, потому что бывают большие травмы, и их надо срочно, грубо говоря, убирать. Но занятия по медицине у нас бывают на Луне. Это лагерь уникальных навыков. Он идет от 3 дней до недели. То есть там в том числе это можно попробовать.
Это только для каравельцев, такой лагерь?
Нет, на самом деле Луна у нас для ребят вообще с области, кто приезжает в город. Он идет с раннего утра до, по-моему, 4 часов. Если хочется в нем поучаствовать, то просто подаешь заявку.
А у вас есть какие-то выездные лагеря в Каравелле?
Раньше практика и оранжевое лето сборы у нас были выездными. Сейчас у нас все проходит на водохранилище. Мы выезжаем в основном на мероприятия, какие-то связанные либо с медиа-деятельностью, либо с волонтерской деятельностью.
Бывают у вас какие-то походы в лес, лагеря?
Отрядом чисто нет, то есть это не наша специализация непосредственно, но если ребята у нас уезжают в Крым на программу «Зюит-Ост», по-моему, так она называется, мы живем там у нашего знакомого и ходим в горы, например. Мы сходили в 2018 году, больше я туда не пойду. Было весело, но я, например, просто не любитель. Вот это, мне кажется, надо прям выдержку иметь такую, чтобы уйти в лес, там, в горы на несколько дней. Вау!
У нас вот ребята недавно ездили на Байкал, там проходили километров 40 за день.
40 километров? Это же типа часов 6 пешком?
8? Больше даже.
Больше. А, у нас же еще и рюкзаки, жуть.
Не знаю, тогда они шли с рюкзаками или нет.
Я сомневаюсь.
Вот у меня максимум без рюкзака 33 километра я проходила за день.
Я за 2 дня с рюкзаком проходила 30 с лишним километров, плюс на Волчиху без рюкзака.
У вас планируются какие-нибудь дальние плавания, например?
Ну, во-первых, дальние плавания, вот как сам процесс, это очень сложно. Конечно. У нас в Свердловской области не разгуляешься особенно. То есть надо ехать либо на море, там, не знаю, на Черное, на Желтое, на Каспийское можно уехать. Но для того, чтобы вообще выйти в море с детьми, дальний выход — это кипа бумаг, это перепрохождение всех врачей, куча подписей, и мы этим не занимаемся. Но раз в практику или в оранжевое лето мы идем к устью реки Исеть непосредственно, то есть через все водохранилище. Это, конечно, не большая вода, это около 3-4 часов чисто на воде. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть такое тренировка в основном для матросов. Если человек привык к воде, например, как мы уже старше, мы можем рано утром выйти и вообще не сходить, потому что на яхте все обычно есть, это как дом на воде, по сути.
Ну, в основном именно на акватории Верхсельского города.
Да, то есть мы тренируем непосредственно тактику гонок, мы тренируем устойчивость к ветру, там вообще как мы ходим. И ребята занимаются на разных классах яхт непосредственно. То есть это не один штурман, это еще кетч, гафельная шхуна, это двухмачтовые яхты. Есть яхта класса «Каравелла», «Оптимисты», «Лучи», «Лазер» у нас есть. Короче, много кого. На самом деле, если вам, ну, захочется к нам прийти, у нас есть и практика, и оранжевое лето. Если у вас не будет походов, то было бы круто, если бы вы пришли, попробовали. Наверное, на оранжевое лето будет удобнее. Это сборы всероссийские у нас такие. Вы приходите, такие: здравствуйте. Здравствуйте. Можно жить как в общежитии, можно жить как и у себя дома. И программа, то есть она, помимо того, что она насыщенная парусным спортом, там еще будет и фехтование, и другие сборы. То есть вы там можете почти всю нашу программу попробовать.
Взрослый разговор.
Я православный следопыт.
Это рубрика «Я православный следопыт», в эфире Егор Солодянкин, и сегодня я расскажу вам про такую нашивку, как барабанщик. Нашивка эта небольшая и нетребовательная, но ряд умений нужно иметь. Итак, как и у довольно немалого процента нашивок, у нашивки барабанщик есть 3 уровня. Первый уровень Это зеленая окантовка, второй синяя, третий красная. Итак, первый уровень. Чтобы вам сдать первый уровень, нужно знать устройство барабана, знать строевые команды, уметь двигаться в строю с барабаном на боку и знать 5 маршей. Соответственно, если иметь усердие и интерес, то это довольно несложно. Самое, как мне кажется, здесь сложное, это выучить 5 маршей. Для второго уровня, напоминаю, это синяя окантовка, нужно уметь настраивать барабан, знать и уметь выполнять строевые команды во время игры и играть на ходу, знать не менее 10 маршей и уметь играть дробь. То есть уже на порядок сложнее, маршей надо знать в 2 раза больше и уметь играть дробь. Для третьего уровня нужно уметь ремонтировать барабан, знать опять же не менее 10 маршей, подготовить 2 ребят на первый уровень, уметь играть форшлаги и триоли, быть руководителем группы барабанщиков не менее 1 года и уметь играть двойную дробь. Это была рубрика «Я православный следопыт». В эфире был Егор Солодянкин. Сегодня я рассказал вам про нашивку «Барабанщик».
Я православный следопыт. Байки у костра.
Сегодня очередную невероятную историю вам расскажет ровер Михаил Бутаков. Причем эта история основана на реальных событиях.
Однажды в лагере нам поручили организовать игру «Охота». Суть ее заключалась в следующем. Мы прятали консервы с ярлыками, на которых были написаны названия животных, и оставляли за собой следы. А юные следопыты должны были найти спрятанные банки. Мне поручили спрятать суслика, кабана, волка и косулю. Нам сказали: «Ребята, чтобы было интереснее, наберите километражу, спрячьте подальше от лагеря». Вот я и отправился в путь. Шел по лесу, старательно высматривал места, где бы схоронить консервы, не забывая оставлять за собой следы. Вместе с этим любовался природой. Вдруг вижу, стоит большое-пребольшое дерево. Отличное место для суслика. Здесь он и спрятался от начинающих охотников. Я свернул с тропы, чуть углубился в лес и продолжал путь уже по бездорожью. На очереди был кабан. Он решил встретить охотника лицом к лицу, оставшись на пеньке. А волка я разместил поближе к косуле, около деревьев, росших на небольшом холме. Внизу пролегала незнакомая дорога. Я задумался, где я нахожусь. Раздумья длились 5 минут. «Пускай дорога ведет меня сама», — решил я и пошел по ней. Как оказалось, сторону выбрал правильную. Но дорога захотела поиграть со мной. На это ушло около часа. Но меня такой поворот событий не испугал. Ни капельки. Наконец я вернулся обратно в лагерь. Как раз к началу соревнований. Охотники ринулись за добычей. И поочередно стали возвращаться с ней. Но никто так и не отыскал моих суслика, кабана, косулю и волка. Следы-то видели, а дойти не дошли. Слишком далеко я ушел от лагеря. Меня утешает только одна мысль, что кто-нибудь не из наших ребят, например, неудачливый охотник или грибник, нашел моих зверят.
Байки у костра.
В эфире была передача «Братца. Православный следопыт. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас вы можете узнать в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
А с утра идет дождь, а ну и что ж? А вчера был поход за всех стран. Я сегодня промок, как щенок. И мой маленький конь приустал. Сам для себя выбирал эту жизнь, провожаешь закат, а встречаешь рассвет. Для тебя ничего невозможного нет. На-на-на-на-най, на-най-най,
най-най-най. Всех наверх!
Вас, красно-православных следопытов, внести салют флагу!